священник Ярослав Шипов, иеромонах Севастиан. Довелось как-то заночевать у сельского батюшки. Спросил дом священника, мне посоветовали идти на кладбище. Там он и живет. Отыскал кладбище. Слева за воротами церковь, справа домишко похилившееся. Только постучался, зажегся свет, словно меня тут ждали. Хозяин, тщедушный старичок с седой бороденкой, встретил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истосковался по общению. Как хорошо, что приехали, а главное — вовремя, а то я собрался с утра в лавру податься. Вскипятили чаю и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат. Давно в диаконах еще, но недолго. А вдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни. Он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору одну приходскую старейку. Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене. Для примера, отец Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «А что ж поделаешь?» — объяснял отец Севастиан. «Население продолжать надобно?» «Надобно. А мужского полу, кроме лесника, никого нет. Вот они и постановили. Мол, будем ходить к тебе, а ты выручай. А то вдруг все мужики на войне сгинут. Что ж тогда, народу совсем прекратится?» В открытую постановили. Их мужья к той поре уж сгинули. Он сопротивлялся поначалу. Совестливый был мужичок. Я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького. Но потом вошел в понимание. Такая вот была жизнь. И вдруг солдатик молоденький, при руках и ногах, загляденье. Бросились на него бабы и девки. А он что? Его дело солдатское. Короче говоря, побрел воин дальше. А спустя некоторое время одна юная барышня почувствовала, что под сердцем у нее бьется еще одно. Слова отца Севастиана. Испугалась красавица. Больно лют у нее родитель был. С фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал. По пьянке вполне убить мог. Да, в конце концов, и убил. Правда, не дочь, а случайного человека. В тюрьме и помер. Пока можно было, скрывала. А когда скрывать стало затруднительно, подалась в соседнюю область на торфоразработки. Вроде бы за копейкой. Отец одобрил. Там народ сбродный, чужой. Никому до нее дела не было. Потихонечку и родила. Однако домой ребятенка принести не решилась. И на обратном пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих она знала, что недобрые живут крепко, а своих детей нет. Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, вырастила их, и все это время не переставала секретно проведывать о судьбе подброшенной девочки. А той жилось хорошо. И вот нынче летом они встретились в поле. Рожь высоченнейшей была, столкнулись на тропинке. У дочери уж своих трое, и все мальчики. Старшие в армии, да двое маленьких. С маленькими она и шла. Встретились, поздоровались, как это принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, а ей недавно исполнилось 60, стало твориться неладное. Бессонница, слезы, вой. Муж собрался в город ее везти, к докторам, но она отказалась и пришла к отцу Севастиану. Но она все это изложила и спрашивает: «Что же мне делать-то теперь? Признаться дочери или промолчать, так и уйти в могилу? Тяжко, батюшка, — говорит, — душа к ней так и рвется, так и рвется. Ведь мое, родное ведь, вылитая я в молодости. Но боюсь, — говорит, — скажу вот, что она, дочь мне, И вдруг да в ее сладившейся жизни что-то нарушится. А этого, говорит, не пережить. Пусть бы прокляла меня, только бы ей хуже не сделалось. И плачет, плачет. И я плачу, рассказывает отец Севастьян. Ревмя ревем. А что отвечать, не знаю. Не открыто мне, не открыто. Вот вы, как бы вы поступили? Со стороны в столь непростой ситуации решать трудно. Я сказал, что, возможно, положился бы на волю Божию. Я и сам к тому же склоняюсь. Господь, конечно, распорядится наилучшим образом. Надо будет, сведет их. Не надо, так все и останется. Но пока живой. Вдруг что-то успею. Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом о войне. Выяснилось, что отец Севастьян воевал, трижды ранен, имеет боевые награды. Я тогда по-другому звался, Петром. Это уж при постриге меня в честь одного святого. Картина знаменитая есть. Стоит он к дереву привязанный и весь стрелочками истыкан. Во-во, Тициана. Ну, а мученик вообще-то начальником стражи служил у заграничного императора. Давно, еще в третьем веке. Ну и император его за непоколебимую веру и того. А я тогда Петром был в зенитных войсках. Вот уж было мне интересно. Ну, легли спать. Я на диванчике возле печки, хозяин в другой комнатенке, в келье. Встали рано, опять пили чай. Старик, продолжая вчерашний разговор, сказал: «Так что не открыто мне». Не открыто. Если бы еще они обе ходили в храм, тогда, может, с Божьей помощью и разобрался бы. А так, дар прозорливости надобен. Вот еду теперь в Лавру, к отцам. Может, что присоветуют. Так вы что ж, за этим и едете? Именно, удивился отец Севастьян моему непониманию. Специально? Ну да. Ну не за колбасой же. А если там не помогут? Старик задумался. Вероятно, эта мысль только что пришла ему в голову. Если не помогут, придется ехать в Печоры. Да, твердо заключил он. Тогда в Печоры. Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал впредь заезжать к нему. Однако попадать в те края мне больше не приходилось.